Афроамериканская писательница Тони Моррисон была удостоена Нобелевской премии по литературе в 1993 году. Гарвардский профессор Генри Луис Гейтс писал о ней: ее можно считать чуть ли не самым умудренным новеллистом. Действительно, наиболее характерным достижением ее творчества является то, что мистическим образом она создала свою уникальную форму словесной изобразительности. Конец цитаты. В феврале этого года Тони Моррисон исполнилось 80 лет, и она продолжает активную творческую деятельность. Кстати, на прошлых выборах она, сторонница Демократической партии США, отдала предпочтение Бараку Обаме, хотя заметила, что глубоко уважает его соперницу Хиллари Клинтон. О жизни Тони Моррисон рассказывает Марина Ефимова.
В Америке изображать афроамериканцев в художественных произведениях – занятие деликатное. Того и гляди, попадешь в больное место. Поэтому чаще всего книги и фильмы на эту тему создают или простые души, или пропагандисты. И когда я впервые взялась за роман Тони Моррисон «Возлюбленная», то приготовилась бросить его при малейших признаках пропаганды. Но с первой же страницы устыдилась своих подозрений. Да, Моррисон описывает жизнь черных американцев, черных рабов, но не как миссионер, а как художник. Не потому, что сделала это своей нравственной миссией, а потому, что знает эту жизнь лучше всякой другой. Рабство, как явление психологическое, занимает ее больше, чем явление социальное. Ей интересен строй отношений, порождающий нелепости, чудовищные до смешного.
«Мистер Гарнер, сэр, почему вы зовете меня Дженни? Как почему? Когда я покупал тебе Вирджинию, это имя стояло в купчей. А как ты сама себя называешь?» «Никак». Мистер Гарнер даже покраснел от смеха. «Ну а на что ты откликаешься?» «На все. Но моего мужа звали Сакс. Так ты была замужем? Ну а муж-то тебя как называл? Бэби».
Рабство, расизм – лишь неизбежный фон романов Моррисон. А ее темы – чудеса выживания, поиски себя, превратности любви, гнет памяти, рождение ненависти и загадки отношений между мужчинами и женщинами, между родителями и детьми, между живыми и мертвыми.
Дом 124 по Блустоун-стрит был одержим злобным духом младенца. Женщины и дети, жившие в доме, знали это и годами справлялись с ним каждый как мог. Но к 1876 году его единственными жертвами остались только Сетти и ее дочь Денвер. Бабушка Бэби Сакс умерла, а двое подростков, сыновья Сетти, сбежали. Один, когда зеркало, в которое он посмотрелся, разлетелось вдребезги, а второй, когда на торте, испеченном к дню его рождения, внезапно отпечатался, прятались две маленькие ладошки. Мальчики не стали дожидаться новых сломанных стульев и котлов с варевом, опрокинутых на пол. Оба бежали среди зимы, бросив умиравшую бабушку, мать и сестренку одних в сером доме, который питал к ним такую яростную злобу.
За редким исключением Моррисон описывает отношения не между черными и белыми, а только между черными, или их отношения с общиной, или их счеты с самими собой. Об этом участник нашей передачи, профессор Джон Дювал.
Никто не ожидает от Джеймса Джойса изложения исторического конфликта Англии с Ирландией. Моррисон с тем же правом рассчитывает на читателей с некоторым объемом знаний о расовых проблемах Америки. И ее романы не о межрасовых отношениях, а об отношениях между людьми. Залог ее успеха – свободное владение двумя художественными формами – фольклорной традицией афроамериканцев и европейской модернистской литературной традицией. В романе «Возлюбленная» есть сцены и диалоги такого эмоционального напряжения, которое можно найти разве что у Фолкнера.
В одной из таких сцен беглая рабыня Сетти на сносях, измученная жестокой поркой и долгим странствием, обессилела в конце пути, в лесу у пограничной реки между югом и свободным севером. И на нее натыкается белая деревенская девушка Эми. Увидев негритянку, она шарахается, а потом говорит со смехом:
«Слушай, ну ты и уродина! Сетти от страха надерзила. Нечего вам тут делать, мисс». «Нет, вы на нее посмотрите. У меня тут больше дела, чем у тебя. За мной, по крайней мере, никто не гонится. Чей ребенок-то?» Сетти молчала. «Не знаешь? Сойди сюда, Господь Иисус Христос. Сойди и глянь». Говоря это, Эми деловито массировала онемевшие ноги Сетти. «Больно», — простонала Сетти. «Это хорошо», — сказала Эми. «Все мертвое болит, когда оживает. Не елось». Сетти приподнялась на локте. «У меня спина болит». «Ну, девка, ты развалина. Покажи-ка». Эми заглянула за ворот потемневшего от крови платья Сети и сказала только: «Сойди сюда, Иисус».
Эми залепила спину Сети целебной паутиной, а когда начались роды, приняла у нее девочку. Уходя, она попросила Сети когда-нибудь рассказать дочери, кто помог ей появиться на свет. «Меня зовут Эми Денвер». «Красиво», – прошептала Сети и назвала новорожденную несуществующим именем – Денвер. У Моррисон имена – особая сторона ее магии. Дело в том, что до недавнего времени в негритянских семьях по какой-то древней традиции имена новорожденных выбирали, ткнув наугад пальцем в Библию. В романе «Песнь Соломона» сестер зовут одну Магдалена, другую – First Corinthian, то есть первое послание к коринфянам. А имя их тетки – Пилат. В негритянской общине люди чаще известны своими прозвищами, которым придается таинственный символический смысл, и отказаться от которых чревато гибелью души. Даже улицы получают прозвище.
Улицу называли Докторской, потому что в 1896 году на ней жил единственный черный врач. Позже, когда негры привыкли пользоваться почтой, на Докторскую стали приходить письма из Джорджии, Алабамы, Луизианы. Но однажды во всех витринах появились объявления с напоминанием, что улица называется Мэйн, и с просьбой писать на конвертах правильный адрес. С тех пор письма стали приходить с адресом «Не Докторская улица».
Прозу Тони Моррисон часто называют магическим реализмом. Моррисон – стилист, мастер фольклора. Диалоги и монологи ее героев также ужасно теряют в переводах, как монологи Джима в романе Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Лингвист Рафаэль Перец Торрес пишет о ее стиле. «Моррисон ведет тонкую литературную игру, переплетая негритянские мифы с реальностью, народный говор с культурной речью. Мифические, поэтические нити устной литературы также естественно вплетаются у нее в ткань романа, как риторика, рассуждения, аллюзии, свободное цитирование и рваный темп европейского постмодернизма».
Тони Моррисон прекрасно знает не только американскую, но и мировую литературу. В юности ее любимыми писателями были Джейн Остин и Лев Толстой. Окончив университет Хауард, в родном штате Огайо Моррисон получила мастерскую степень в Корнелле. Она написала там работу по теме, которая сыграла потом немалую роль в ее собственных романах «Отчуждение и сумасшествие» в произведениях Фолкнера и Вирджинии Вулф.
Сумасшествие ожидает героиню романа «Самые голубые глаза» после крушения мечты о любви. Сумасшествие грозит и Сети, героине романа «Возлюбленная». Она одержима любовью к привидению, к духу убитой ею дочери, которую когда-то решилась убить, чтобы спасти от рабства. Вообще, любовь – главная и самая сложная субстанция в романах Моррисон. Разнообразие проявлений любви варьируется от благословения до проклятия. Девочке Пиколе из романа «Самые голубые глаза» знакома лишь любовь-террор. Героиня романа Сула готова только на любовь, которая дает ей власть над партнером. Элла из романа «Возлюбленная» учит племянницу «Не люби ничего, и будешь в порядке». А бабушка Бэби Сакс любит всех. Сама же Тони Моррисон постоянно исследует этот предмет.
Вместе с идеей романтической любви Полин усвоила и идею важности физической красоты. Обе идеи, может быть, самые разрушительные в истории человеческой мысли. Обе вырастают из зависти, питаются неуверенностью в себе и кончаются крушением иллюзий. В реальности любовь не лучше любящего. Чудаки любят странно, насильники насильно, дураки глупо, слабаки слабо. И дар любви не для любимого, им обладает только любящий.
В любовной сцене из романа «Песнь Соломона» описана как раз дилемма любимой. First Corinthian – одинокая старая дева, образованная, умная и гордая. Презирая себя, она поощряет ухаживание мусорщика Портера. Он влюблен как мальчик, он пишет ей сентиментальные стихи на дешевых открытках, но он умен. И однажды в автомобиле по дороге к ее дому он говорит ей чистую правду.
«Вы стесняетесь меня, Кори. Если бы стеснялась, не села бы к вам в машину». Портер погладил ее по щеке. «Тогда в чем дело?» «Мой отец», — промямлила она, — «он не позволит». Портер помолчал и сказал: «Мне нужна не папина дочка, а взрослая женщина». «Из таких женщин, как вон в том автобусе», — съязвила она, — «О, им понравятся ваши открытки. Они не заметят банальности этих посланий. Только ведь вы не хотите ухаживать за ними. Вы хотите леди. Есть разница между женщиной и леди. И вы знаете, кто я». Портер остановил машину. Выходя, она попыталась хлопнуть дверцей, но помешал болтавшийся ремень. Она решительно дошла до крыльца и на нижней ступеньке застыла. Через 2 секунды она повернулась и побежала назад. Портер все еще сидел в машине. Она стала стучать по стеклу, но он не повернул головы и не опустил окно. В панике, что он уедет, она обежала машину, легла на капот, зажмурилась и вцепилась в край обшивки.
И когда Портер, оторвав Коли от капота и дав ей выплакаться, отвел ее к себе и стал нежно ласкать, она взглянула на него и спросила: «Это все для меня?» Другая тема, Тони Моррисон, образ афроамериканца как взрослого мужчины. В романе «Возлюбленная» бывший раб Пол Ди вспоминает хозяина, мистера Гарнера, объяснявшего соседям, что у себя в имении он дает неграм стать взрослыми мужчинами. Он требует ответственности, совещается с ними, слушает их советы и никогда не бьет. Соседи осуждали его, некоторые просто бесились, и мистер Гарнер охотно лез в драку. «Только не высовывайте носа из имения», — говорил он своим рабам, — «а то они вам покажут самостоятельность». Рабы Гарнера опасались игрушечности своей свободы, но привыкли к ней. А мистер Гарнер взял и умер. И новый менеджер, школьный учитель, отучил рабов Гарнера быть мужчинами.
«Я возился в сарайчике с курами. Вышел, вижу, он сидит на перевернутой катке и играет кнутом. И улыбается. Я успел только вспомнить остальных наших. Один продан, другой забит, третий спятил. Про себя-то я думал, что пронесло. Нет, он пришел за мной, учитель. Маленький ведь был, сукин сын, ноги больные, еле ходил, а сделал меня ниже курицы».
Даже добрые хозяева во времена рабства и добрые писатели после него не относились к негру как к взрослому мужчине. Поразительное исключение составил Марк Твен. Об этом сама Тони Моррисон в телеинтервью с журналистом Биллом Мойером.
«Приключения Гекльберри Финна – история формирования личности белого американца. Немалую роль в этом играет его путешествие с беглым рабом Джимом. Джим – пробный камень, на котором проверяются и формируются моральные качества белого мальчика. Тут надо отдать должное Марку Твену, написавшему душераздирающую сцену, в которой Джим узнает, что его дочь оглохла. И Гек понимает, что симпатичный негр, который раньше был для него просто принадлежностью соседки, на самом деле взрослый мужчина с женой и детьми, которых он любит. Они заботятся о детях так же, как мы. Для Гека это откровение».
Биография Тони Моррисон известна штрихпунктирно. Окончила университет, начала преподавать, вышла замуж за архитектора с Ямайки, развелась, будучи беременной 2-м ребенком. Писать начала в 38 лет, а в 62 года получила Нобелевскую премию. Отметая биографические вопросы в интервью, она сказала однажды: «Мое воображение намного интереснее моей жизни».
О творчестве Тони Моррисон рассказывала Марина Ефимова.